Здравствуйте, Шаватов и Гутово, хорошей недели. Мы с вами находимся в 42-м уроке по псалмам, Дилем. У нас 37-й псалом, вторая половина, начиная с пасука номер 24. До сих пор мы говорили, потому что иначе ничего не получится. «Не соревнуйся со злым, не завидуй творящих несправедливость. Они быстро засохнут, они увянут. Полагайся на Всевышнего». Меч обнажили нечестивые, чтобы сразить бедного, убить идущих праведных путем. Меч их войдет в их сердце, луки их сломаются. Лучше немного праведников, чем много нечестивых. Это имеется в виду для войны, что как у Гедеона, как у компании Всевышний помогает именно. Знает Всевышних, дни непорочных их наследие будет всегда. Не будут они престижны во время бедствия. И те, кого благословил Всевышний, наследуют землю. Имеется в виду землю, это не только землю, но и Алам-Азе и Алам-Аба достигнут понимания соединяться с Малхусом Всевышнего. Проклятые будут истреблены, они исчезнут. Всевышний утверждает человеческие шаги, если он идет по правильному пути. И вот до сюда мы дошли. Следующий пасук 24 говорит, если падать будет праведный человек, то он не упадет. Потому что Всевышний поддерживает руку его. Говорит Давид Амелах, «Киеполь лоеталь, кигашем самых едо». Если он начнет падать, то он не полностью упадет, потому что Всевышний поддерживает его. На самом деле здесь такие короткие псуки идет, и здесь особо нечего так вот комментировать. Если у цадика случится такая ситуация, что он попадает в какое-то несчастье, в какое-то страдание, то он не будет полностью передан в руки вот этого несчастья и страдания без того, чтобы его не поддержал Всевышний. Потому что Всевышний его любит и хочет этим страданием испытывать его, а не уничтожить. Поэтому он его поддерживает во время, когда тот падает, для того, чтобы цадик познал, что Всевышний желает его поднять в конце. То есть цадик, которого, не дай бог, пришли какие-то страдания, они приходят, ничего не сделаешь, в этом мире так мир устроен, и должен понимать, что это происходит для того, чтобы принести какое-то испытание для праведника, и для того, чтобы праведник в конце, когда Всевышний ему поможет и поднял, поднимет его, он прошел это испытание и стал более обогащен благодаря этому испытанию, выдержав это испытание. И это то, о чем сказано, что он, когда будет падать, то он не полностью упадет. Всевышний поддерживает его руку. Что не так с нечестивцем, что во время его падения у него нет никакой помощи, которая его поддерживает. И таким образом это падение будет без какой-либо надежды на то, чтобы подняться. И не надо лакшот добавлять кушью из того, что сказано. Самэ Хашем Лехоля Нафлим. Поддержит Всевышний всех, кто падает. На первый взгляд здесь всех, включая все нечестивцев. Безусловно, пасук не говорит об этом. Он говорит про цадиким, которые падают из-за своего оноса, из-за тех несчастий, которые у них происходят, из-за того, что они вынуждены, насилие, которое происходит. Но не про Рашоим, которые падают по собственному желанию, падают, имеется в виду, духовное падение, из-за своих плохих действий. Это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Следующий пасук нам говорит, на самом деле в Мишле есть очень похожий пасук, но часто псуки Мишле пересекаются с Дилем, о том, что семь раз упадет праведник, но поднимется. И это испытание, которое приводит Всевышний, к которому надо быть, к сожалению, готовым. Следующий пасук, на самом деле, он приведен в псалмах, но сказал его не Давид Амелах. «Молод я был и состарился, но не видел я праведника, оставленного, и детей его, просящих хлеба». Во многих нусахах Берхад Амазона, последним пасуком он приводится, этот пасук Берхад Амазона, благословение после еды. «На раите вы гамзаканте, вы лораите цадик назав, возрам его кашлехом». Я был старый, молодой был и состарился, но не увидел праведника, который цадик Назав, который был оставлен, его потомство, которое просит хлеба. Давид Амелах, который был большим хасидом, он не мог, в принципе, сказать этот пасук сам. Во-первых, мы не знаем, когда он был сказан, когда он был, Давид, молодым или не очень молодым. Во-вторых, он умер в возрасте 70 лет, поэтому он не может сказать, что он повидал все, что есть на свете, и сказать, что вот так вот происходит всегда. Поэтому Мидраш говорит, что этот пасук говорит «Сарош аль-Алам», Малах, ангел, который управляет миром, которого зовут Матат, не входя в подробности, что это за ангел и так далее, он говорит этот пасук, и что? И тайна этого пасука в том, что когда над Давидом располагается шехина, которая одевает его и входит в рутарь его рта, для того, чтобы он Баруха Кодыш говорил псуким, то он говорит этот пасук, и это подобно тому, что сказано. «Рух Гашем Диберби, умилато алешани». «Дух Всевышнего горел через меня, во мне, и его слова на моем языке». И это возможность свидетельствовать по поводу истинности того, что вот так вот произошло, что никогда не бывает, чтобы цадик был оставлен, его потомство просило хлеба. Понятно, что мы можем из Мациюта, из того, что мы видели, задать на это невероятное количество трудностей, даже не очень хорошо зная историю. Саму эту трудность, в принципе, Рафали сам спрашивает и говорит, а если ты скажешь, как можно так сказать? Я был старым, молодым и состарился. Тайна этого, что эта ситуация олева и ред, поднимается и опускается. Когда человек поднимается в своем духовном подъеме, его называют закен, мудрец. Закен – это старик, но это одновременно само слово старик, происходит из слова зекана. Закен, зикна, старость. Зекана, он приобрел. И это тайна того, что мы говорим, что он присоединяется к очень высокому уровню влияния Творца благодаря своему духовному подъему. И время, когда он спускается, он называется именем Наар, юноша. Так как это место как бы показывает, где он находится, и это место более низкого влияния разума, который идет со стороны Всевышнего и света, который приходит. И это объяснение этого слова, словосочетания на Раите в Гамзаканте. И также основная тайна того, что здесь написано, говорит Рафали, про цадика, который никогда не оставляет свою гашпо, свое влияние. И это понятие, которое называется, сейчас мы говорим на Раите в Гамзаканте, в Ло Раите. Я был стар, молодым и состарился, не видел праведника оставленного, и его зера, его семя, которое просит хлеба. Слово зера, семя, это те же самые буквы, что слово эзер, помощь, которая существует. Понятие помощь, это те же буквы. А именно, что такое помощь? Вы помните, что существует, когда Всевышний сделал Адама и Хаву, то он назвал Адаму жену, что сказал, я сделаю эзер кенегдо, я сделаю помощнику, помощницу, помощника, соответствующую ему. И вот это эзер, это жена, которая соответствует мужу. А именно, это то понятие, которое называется зивугом, которое является соединением дающего и принимающего начала, дающее начало, это мужское, принимающее женское начало, солнце и луна, как мы обсуждали. И вот понятие хлеб, это понятие женского начала. Есть несколько цитат, которые можно привести для того, чтобы это доказать. Например, Йосеф объясняет Потифару, что когда жена Потифара, не Потифара, его жене, что вот я нахожусь на той же ступени, что твой муж, он дал все, доверил мне, кроме хлеба, который он ест. Хлеба, который он ест, это жена, о которой идет речь. Получается, что здесь речь идет о верхнем, зивуге, верхнем соединении Шехина и Кодыш Баругу, соединении божественного присутствия, которое распространено на весь мир, со Всевышним. Это Ихуд, единство Всевышнего, которое раскрывается в этом мире, которое никогда не было так, чтобы я не видел, что этого единства не существует, что в нем существует какой-то бгам, какой-то изъян. Альпидерих Сод на уровне тайного комментария, так сказать, который раскрыт нам, но он называется Содом. Альпикабола, объяснение этого пасука состоит в том, что Давид Амелех говорит, что вот атрибут Малхус настолько сильно соединен с атрибутом Акодыш Баругу, что бы ни происходило в мире, гестер по ним, сокрытие лица и так далее, сокрытие лица – это я Наар, я юноша, я ничего не понимаю. Заканти – это когда Всевышний открывает свое лицо, я приобрел мудрость. Но никогда не бывало так, что я видел цадика, то есть цадик, который назав разделение внутри сферот Всевышнего, внутри соединения Творца с Шехиной. И Шехина всегда соединена с Акодыш Брагу, и единство Всевышнего всегда можно увидеть в этом мире, несмотря на то, что иногда происходит гастропоним, и это не так видно. Давид Амелах сообщает, что это видно абсолютно всегда. Следующий пасук говорит: «Весь день оказывает он милость и дает взаймы, речь идет о праведнике, и над потомством его благословление, благоволение». Идет ли речь о праведнике, это сложный вопрос. Я так сказал, это на простом понимании, что праведник постоянно оказывает милость и дает людям взаймы. А более сложное объяснение сейчас мы прочитаем. Не сложное, а более глубокое такое. Говорит Давид Амелах: «Коль айом ханен умалве вызаро лебраха». Целый день он милосердствует и дает в долг, а потомство его идет к брахе, к благословению. В соответствии с тем Магалахом, который сделал граф Вали в этом псалме, речь идет о Всевышнем, и когда говорится, что каждый день он дает взаймы, это то, что цадик и соталам, цадик, на котором держится мир, и его заслуги держат весь мир, делает так, что Всевышний дает постоянно взаймы. Что это значит? Он ханен или рашой, он дает милость свою нечестивцам, у которых нет схута, заслуги принять от Всевышнего ничего. И несмотря на это, он дает им матнат хинам, и это схут, заслуги цадика, который находится в мире. И он малве. Малве – это значит тот, у кого нету отдать сейчас. Малве или цадиким, что значит, что он дает в долг цадиким, праведникам, что они выплачивают галвау тем, что они делают Тору и Мицвос, а Тора и Мицвос – это Масим Тавим, хорошие действия, которые делают, они постоянно поднимаются к душе и добавляют, вызывают обратный свет со стороны Всевышнего в Нижний мир, поэтому изначально Всевышний дает им первый такой вот импульс гашпова, влияние, для того, чтобы они могли развить свой бизнес. Их бизнес состоит в том, что они вкладывают этот свет в том, что дают большие проценты, а именно в том, что второй мицвот, который соединяется со Всевышним, вызывает так называемый ор-хазер, возвратный свет, который за счет их Торы и Мицвос увеличивается многократно и спускается ко всему человечеству. И это то, что сказано, что «коль айом нотен, хонен», милости он дает тем, кто этого не заслуживает, «умалве» дает в долг тем, кто это заслуживает, «вызаро либраха», и это как бы сеется для благословения, то это какие-то мадригот, какие-то уровни к душе, которые дают броху для того, чтобы спуститься и оказать гашпоу на наш мир. И это то, что цадиким, когда выполняют мицвот, они сеют наш мир вот эту вот броху, это благословение. Продолжает Давид Амелах и говорит: «Уклоняйся от зла, делай добро, и будешь жить вовек». Один из таких известных псуким, который регулярно цитируется, пасук из этого псалма: «Сур мирава асатов вашахен лаалам». «Устранись от добра и от зла и делай добро, и будешь шохен, находиться, жить», переведем так, «лаалам» навсегда. Человек должен постоянно отдаляться от гашпо, влияния, которое дает ситра охра, и приближаться к влиянию, к душе, к святости. Потому что ему обещано, что это прилепление будет вечное и в этом в грядущем мире. И это суть того, что сказано: отдались от зла и делай добро, и тогда будешь находиться в этом добре, ла-алам, навсегда. Потому что не будет силы ни у каких обвинителей ситра охры убрать твое прилепление ко Всевышнему, и даже любой ветер, все ветра, которые могут прийти в мире, они не смогут убрать вот эту вот прилепленность человека к Творцу, если он находится в состоянии сурмира ваасетов. Отстранись от зла и делай добро. Здесь тоже можно увидеть такую игру некоторую. Не сказано «ихьела алам», я перевел, и будешь жить вечно, и он также перевел. Но на самом деле слово «шахен» происходит от слова «шехина». Поэтому здесь есть некая игра слов. «Устранись от зла и делай добро, и шехина будет с тобой пребывать, ло-лам, навсегда». Не просто жить, но это на самом деле одно и то же, потому что жизнь – это соединение со Всевышним. Следующий пасук, 28-й, говорит: «Всевышний любит правосудие и не оставляет благочестивых своих. Вечно они охраняемы, а потомство нечестивых истребится». Блашон Акодыш, он говорит, «Кихашем Агев Мишпат, Всевышний любит суд, Велой Азов Эт Хасидав, не оставит своих хасидов, Лаалам Нишмару, они будут всегда получать охрану, Везера Рашоем Никарет, Азера Нечестивцем получит карет, то есть будет отрезано». Имеется в виду, что Всевышний любит суд и не оставляет своих хасидов. Кто такие свои хасиды? Вопрос, который здесь задается, это грамматическая форма. Не сказано хасидим, сказано хасидав. Хасидим – это просто хасиды, хасидав – это его хасиды. Таким образом, Всевышний любит хасидав, он любит своих хасидов. Что это значит? Есть человек, который хасид, но делает хесед и ведет себя очень прилично, именно потому что он это делает ради себя и ради своего блага. Не лошем шамаем, не во имя небес. И это не совсем желаемое поведение, хотя это достаточно высокий уровень, но это не совсем желаемый уровень. Но все, что должен делать человек-еврей в этом мире, хасид в этом мире, он должен делать ради тикуна, ради исправления понятия шехины. Потому что понятно, что мы очень страдаем, находясь в галуте, находясь в войнах и так далее. И нам очень тяжело мучиться, страдать и каким-то образом вообще думать о том, что кроме нас божественное присутствие шехина находится в галуте и постоянно происходит хилуль Ашем, когда есть куча народа, которые могут сказать, что Бога нет, не дай Бог, сказать еще какие-то вещи, ну, авойда зойра и все остальное, что находится в этом мире. И нахождение Израиля в галуте, оно само по себе, самое страшное, что в этом есть, это хилуль Ашем, осквернение имени Всевышнего, которое происходит из-за этого галута, и это то, что называется шехина багалут. Поэтому человек, который делает свой хасидут, свои правильные вещи, мицвот и так далее, ламаан шехина, ради шехины, ради тикуна, который он должен произвести во всех верах, это называется хасидав. Это называется хасиды Всевышнего. Человек, который делает просто, идеально себя ведет, но ради своих собственных благ, это может быть либо приличная зарплата, либо кавод, чаще всего это бывает, уважение, которое он заслуживает и так далее. Такой человек не называется хасидом Всевышнего, он называется просто хасидим. Это очень высоко, но это не идеал. Вот это хасидим, которых Всевышний не оставляет, о которого сказано, что Всевышний любит Мишпат и не оставляет своих хасидов. Это именно про своих хасидов. Потому что Ашем любит Мишпат, уже известно, любит суд. Уже известно, что по закону Всевышний не должен оставить своих хасидов после того, как они не оставляют его и делают все ради его имени. Поэтому о них сказано, что Всевышний их Лаалам Нишмару, их постоянно, они находятся под постоянной охраной, бдительной охраной Всевышнего. Мы это назовем Гашгаха Пратит, частным влиянием Творца, как в Аламазе, так в Аламаба. И ровно наоборот происходит с Рашоем, с нечестивцами. Нечестивцы, которые те, которые все делают, чтобы разозлить Творца. Это немножко редкий такой суг людей, редкий вид человечества. Большая часть аверот, которые происходят в нашем мире, происходит бешогик, неосознанно, не специально. Есть определенные рашоим, такие уже очень серьезные, которые это делают действительно против Всевышнего, но, как правило, не для того, чтобы его разозлить, а может быть, это еще хуже, потому что считают, что его нету, или что он не обращает внимания, или что он все простит и так далее. Поэтому люди, которые делают ляхис Всевышнего, разозлить Творца, они отрезаются, их потомство не остается у них корня и веток внутри к душе. Они могут ходить, разговаривать, пить, есть, размножаться, многие другие действия производить, но у них нет соединения с источником жизни, они отрезаны от к душе. У них есть потенциальная возможность эту связь восстановить через шуву, но это требует, чем сильнее он откоретился, тем труднее сделать шуву. И тот человек, например, который говорит, они ихте и махте это херем, я буду грешить сам и заставлять грешить других людей, про этого человека говорят, что лома спеким баэдола асот шува, что Всевышний дает ему возможности сделать шуву. То есть, что значит не дает возможности? Свобода выбора практически всегда остается, кроме двух-трех случаев, которые описаны в Торе. Свобода выбора остается всегда, но обычный человек, который тянется к тшуве, он получает определенные сиюты дешмая, помощь от Творца. Здесь он, наоборот, получает некоторые дополнительные препятствия, поэтому ему это намного-намного тяжелее. Везера рашуем никарет, и семя нечестивца будет отрезано. Что это, на что это похоже? На хозяина дома, который идет, ну не дома, а сада, который идет и вырывает, обрезает колючки от кустов, которые наполнены розами, лилиями, я не знаю, какими цветами. Он берет и вырезает оттуда все колючки. Это похоже на то, что здесь говорится. Следующий пасук, 29-й, говорит: праведники унаследуют страну и будут обитать в ней вовеки. Цадиким Иршуарец, цадиким унаследуют эрец, землю, выишкину лаат алейха, и будут в ней находиться лишкон, жить в ней навсегда. Очень маленький пасук. Цадиким они подобны красивым растениям, гадасим, шушаним, розам, которые очень красивы. И это украшение земли, в том числе не только земли, которая внизу, но и земли, которая наверху. По-моему, я в прошлый раз называл, говорил или в позапрошлое, что Берешит варай лаким это шамай варец, вначале создал Всевышний небо и землю. Эрец шамаем, это имеется в виду верхний сферот мужского начала Всевышнего Тиферет, а эрец это малхус, шехина, и цадиким является украшением шехины, божественного присутствия, которая находится над нами, и это то, что называется Эрец Ильяна, верхняя земля. Поэтому сказано, что цадиким унаследуют землю и будут находиться в шехине на ней навсегда. Это и есть украшение шехины, праведники, как сверху, так и снизу. А Мелах Акадош, Всевышний Митпаэр Багэм, он украшается ими, как то, что украшается, украшают сажая какой-то красивый, например, куст роз в саду, который находится, ну, обычном саду, который находится, и хотят его, чтобы он существовал, поливают его и так далее, и заботятся о том, чтобы он не пропал, и обрезают колючки, которые вырастают на этих розах, чтобы они были досягаемы, приятные для глаз, для ощущений и так далее. Это отношение к цадиким, которые наследуют землю, в отличие от колючек, рашоим, которые будут вырезаны с земли. Пасук номер 30, следующий пасук, говорит: уста праведника говорят мудро, язык его изрекает справедливое. И вот, уже известно, что существует нахождение шехины над праведником, что это тайна понятия нижней мудрости. И это тайна понятия страха перед Всевышнего, который наполнен хохмой, то есть исходит из атрибута хохмы, сферы хохмы. Поэтому праведник постоянно говорит слова мудрости, даже когда он об этом не думает, без каваны. Потому что шехина говорит из его уст, и это мудрость, слова мудрости, и тут ну, вот так вот происходит. Поэтому фраза «пи цадик и гех хохма» – «уста цадика будут изрекать мудрость», ты можешь увидеть, что аббревиатура этих слов «п» – как там? «П цадик Ихге хохма». Это последние буквы этих слов. Это тифери, это пикех. Пикех – это мудрый человек. Намекает на то, что цадик, он всегда пикех, и из-за того, что над ним расположено божественное присутствие. И но иногда он делает себя, цадик, превращает себя, делает вид, ведет себя, как такой простой, доверчивый человек. И он не реагирует, когда он слышит какие-то выпады против него и так далее. Он видит, какие ущербы ему наносят, но не реагирует на это никаким образом. Из-за чего он это делает? Потому что он боится небес. И страх перед небесами находится у него глубоко в сердце. Первая причина. Вторая. Он видит, что это нужно в этот час, нужно не реагировать на то, что над тобой издевается и делаются какие-то проблемы. И об этом сказано у пророков. А Маскильба – это Ахиги дом. Тот, кто умный, в определенное время будет молчать. Ки это Раги, потому что это плохое время сейчас. Это то, что сказано, что нельзя задираться к нечестивцу, даже цадику, в то время, когда Шами Сахекетбо, когда ты видишь, что это удачный для нечестивца мазаль, удачный час для него пришел. И поэтому он молчит, праведник, и не реагирует в таких ситуациях. А бывает, что он вынужден говорить, и когда он вынужден сказать, то он будет говорить прямым, четким текстом, не с гневом, не с ссорой, которые приходят, а только цедеком и мишпатом, справедливостью и судом. До такого состояния, что все поймут из его слов, что сейчас разговаривает праведный человек, и это станет понятно. И это сказано «Лашано тедабер мишпат». Язык его будет говорить законы. То есть это будет четкое, ясное изложение того, что происходит в мире. Но только когда он вынужден это сделать, а когда он видит, что это неправильно, то цадик будет молчать, несмотря на то, что происходит вокруг. Тора Всевышнего находится в его сердце, поэтому его ноги не поскользнутся. Предложение номер 31. Тора Телакав Балибо, Тора Гашема внутри его сердца, Лот и Амот Ашраф, не будут стоять его стопы просто так. Такое, как бы, простое предложение. Тем более, когда это касается действий, что его стопы не уйдут с прямой дороги, не только речь, но тем более он сам не уйдет с прямой дороги, потому что Тора находится в его сердце, что это верхний свет Торы, который к душе, которая освящена в его сердце, и она обучает его, как себя вести, и показывает ему правильную дорогу, по которой надо идти. Торет Элаким Балимо Лота Амат Ашраф. Тора Элакима в его сердце не поскользнутся, не оступятся его шаги. Ты можешь увидеть, что эти слова Торет Элаким Балибо, аббревиатура этих слов Тора Всевышнего его сердца, аббревиатура первой буквы, намекают на то, что он Тав, Алиф, Бейт, Таэф. Таэф – это желающий, что у него есть стремление, желание к свету Торы. Поэтому свет Торы приходит к нему из высоких мест и как бы вливается в него. Поскольку это то, что много раз обсуждалось, что сказали наши мудрецы, той дорогой, которой человек хочет идти, его ведут. Поэтому если человек хочет принять свет, то ему посылают этот свет. Но вы понимаете, что желание принять свет, стать мудрецом и так далее, это не значит развалиться в удобном кресле, выспавшись, и со стаканом кофе сказать, ну, я готов, давай, Всевышний, гони уже свет, я готов его принять. Для этого надо вкалывать, работать и так далее. Но вот это вот тиферет, Гдала Шель Цадик, вот эта гармония большая, которая находится в праведнике, в том, что он никогда не удаляется в сторону от Двикута, от соединения со Всевышним. Несмотря на то, что его сильно преследуют, очень серьезно всякие внешние силы, всякие виды Ецер Гары и Ситро Охры, поскольку мы знаем, в Мишле, с этого, в общем, начинается Мишле, начало Мишле говорит о том, что, ну, если своими словами пересказать, что Сотан оставляет народы мира и обращается к Израилю, чтобы им помешать жить, оставляет амгарцев и обращается к праведникам Талмидей Хахомим, потому что это более ценный улов, который существует. Как рыбак, который бросает мелкую рыбу для того, чтобы словить что-то серьезное. Но поскольку они занимаются тем, что и делают тикун исправления плана Всевышнего в этом мире, убирают клипот и так далее в этом мире, то поэтому Акодыш Бругу его охраняет и делает так, чтобы он не споткнулся на этом достаточно тяжелом пути. И если споткнется, как мы видели, что он спотыкается, с этого мы начали сегодняшний урок, то Акодыш Бругу его поддерживает. Поэтому, когда сказано, что цадик не споткнется, не имеется в виду, что спотыкание невозможно. Очень даже возможно, но есть поддержка Всевышнего. И, как сказал Шломо Амелех, 7 раз упадет цадик, но поднимется. Следующий пасук, у него практически даже незачем комментировать, и комментариев, собственно, и нету, говорит, выслеживает нечестивый праведника и ищет, чтобы умертвить его. Сейчас. Софер Аша, лыцадик, смотрит, наблюдает, ищет нечестивый цадика, умакешля метой пытается его убить. Слово «цофе» наблюдает, смотрит. Это постоянно зыркает глазами. Для того, чтобы попытаться, Раша пытается умертвить и поиздеваться над праведником. И продолжение следует, следующий пасук, который говорит, Всевышний оставит праведника в руке нечестивого и не даст обвинить его в суде его. Хашем, он сохраняет праведника и не оставляет его в руке нечестивого. Это тот, кто нирдав, если праведник, все время его гонят, он подвергается гонениям со стороны какой-то Эйнора Ашель Кохицон, с какой-то стороны внешних сил, сил Ситрохры, то вот он охраняется со стороны другой, со стороны Тавашель к душе, добра, святости, которая существует, которая не оставляет праведника даже на одно мгновение. И вот эти внешние силы Ситрохры, которые видят, что они не могут умертвить праведника никакими средствами войны, поэтому он пытается заставить его согрешить для того, чтобы справиться с ним, обвиняя после этого перед Всевышним. Вот ты видишь, он уже не совсем праведник. Но Хакодаш Брогу не дает ему согрешить праведнику под влиянием сил Ситрохры, Яцергоры, несмотря на то, что какой-то грех он может совершить. То есть насколько-то Яцергора может соблазнить праведника, потому что он знает, Всевышний знает цельность души и сердца праведника, поэтому он не дает полностью праведнику упасть в руки нечестивца и согрешить. Почему так происходит? Потому что Тора и Лакав Балибо, внутри сердца праведного человека находится Тора Всевышнего. Вместе с Гдошем, Нааман и со всей Гдушей, которая там есть. И это мы говорили, сегодня мы с этого начали, что если он попадает в какой-то грех, падает, то это только происходит из-за оноса, из-за того, что его заставило это сделать Ситрохра и Цергара, поскольку если идет постоянный, за ним бежит, за ним, его преследуют постоянно вот эти вот силы Ситрохры. А поскольку это так, то Всевышний понимает это, видит это, и не рассматривает этот онос, насильный грех, как грех по желанию, не дай Бог. Поэтому он проверяет сердце и почки праведника. Это то, что делает Всевышний, и видит все его каванот и причины этого греха. И поэтому Хашем не оставляет праведника своей рукой, и он оставляет поддержку праведнику, даже если тот согрешил, и не дает ему сделать во время суда, объявить его рашой. И все обвинения Ситрохры снимаются, то есть они объявляются пустотой и рейком, пустышкой. Но при этом надо понимать, что когда это говорится, то это говорится не про всех людей, которым кажется, что они праведники. Безусловно, этот человек должен быть очень высокого уровня. И здесь немножко объясняется следующий пасук, что должно иметься в виду. Пасук немножко более сложный такой уже. Он говорит: «Надейся на Всевышнего, следуй пути его, и он возвысит тебя, чтобы овладел страной, когда истреблены будут нечестивые, ты это увидишь». Очень длинный перевод. «Кавэль Гашев, надейся на Гашема, шмор дарко, сохраняй его путь, вэрэмэхал рэши тарец, и возвысит он тебя, поднимет тебя, унаследует землю, бейкарет рашоем тире». И ты увидишь, как будет карет сделан нечестивцем. Рафали объясняет, что это пасук является четким продолжением предыдущего. В предыдущем пасуке было написано, что Всевышний не оставляет праведника и не дает ему полностью попасть в руки Ситрохры и Яцергоры. И даже если есть какая-то авера, Всевышний взвешивает и видит, что у праведника эта авера произошла не по желанию, а потому что произошел какой-то онос, какое-то насилие, его заставили сделать эту авейру, и, соответственно, реакция Всевышнего, как на авейру сделанной бо онос, а не бо родсон, насильно, а не по желанию. Что такое авейра, сделанная насильно? Это может быть пистолет, приставленный к лбу, это может быть человек, который сквозь сон, например, что-то сделал. Предположите себе, человек, который лег спать, лежит где-то, спит, и кто-то поднес к его кровати и поставил какую-то дорогую посуду, он об этом не знал, стеклянную, хрустальную, он об этом не знал, и, повернувшись сбоку на бок, задел его, ее и разбил. Это называется онос, называется незык, ущерб, который сделан насильно, его заставили сделать этот ущерб. И по одному из объяснений, которое здесь дается, такой ущерб он не должен платить, потому что это называется онос гамур, это называется стопроцентный, онос стопроцентного не виноват человек в этом вопросе, это Иерушалми есть, Избавлим, Гемора Бава Кама. Окей, но во всяком случае я привел это на примеры Незека, можно привести любые другие примеры с Авейрой, которая сделана. И мы учим, что Авейра, которая сделана Беонес, например, его заставили с пистолетом в руках или нечто подобное, есть очень много вариантов Онеса, который может случиться, то человек за этот Онес не несет наказания. За онос, онос Рахмона Патра, Тора освобождает его от оноса, но только если это настоящий онос. Поэтому Акодыш Брагу делает эту проверку и выясняет, что в сердце этого человека, что в его почках и так далее. Но даже если что-то произошло, Всевышний хранит его и возвращает в нужную позицию и так далее, но при условии, что у самого этого цадика, говорит Рафали, есть две вещи, которые описаны в пасуке Ламед Далет 34-м. Первое. Кивуй хазак бешмо эдварех. Это сильная надежда, упование, я бы сказал, на имя Всевышнего, благословенно оно будет. И он должен лишмор дарко, хранить свои пути. Ле ашлим зивуг акодыш аль едей цдоков мишпат. Я хотел эти две вещи прочитать на иврите, сути. Что он должен хранить свой путь, что весь его путь направлен для того, чтобы был тикун шехины, исправление шехины посредством цдоки и суда. То есть цдоки – это выше того, что требует суд, мишпат – это сам суд. Таким образом, что сказано, шамру дари гашем ласот цдоку и мишпат – это пасук. Те, кто охраняет путь Всевышнего, чтобы делать цдоку и мишпат. И это то, что сказано дальше. Кавэль гашем вешмор дарко. То есть, надейся на Всевышнего, уповай на Всевышнего и соблюдай его путь, охраняй его путь. Таким образом, обещано, что цадик, шаревод шель раша, что у цадика попытки раши словить его не смогут, раша не сможет справиться с праведником. И это говорит Нави, пророк. Коль кли, любой инструмент, ремесленника, который сделан тебе, не может помочь тебе справиться, и также обвинения сами по себе уйдут, будут аннулированы. Как говорит пророк, что любой язык слова «такум встань», «лемишпат торшия» означает для суда, для того, чтобы обвинить и так далее, он не получится. Но что получится наоборот, Гошем будет при этих двух условиях, которые соблюдены. Первое условие – это полностью быть уверенным и полагаться на Всевышнего. То, что в современном языке называется слово «битахон», а Давид Амелах обращает, объясняет это другими словами «кавэль Гошем», «надейся на Всевышнего». «Битахон» – быть уверенным, полагаться на Всевышнего. И второе, что нужно – это то, что полностью соблюдать пути Всевышнего, то есть, что кавана твоих действий, кроме самих действий, кавана твоих действий, это кавана намерения, чтобы своими мицвот и позитивными действиями праведник делал тикун, исправление миров и исправление того изъяна, который произошел с самого начала творения. Всевышнего сделал специально это раз, и человек должен доделать эти миры. Два, когда согрешил Адам Аришон, и три, те грехи, которые сделали мы сами, в том числе каждый из праведников, поскольку нету праведника на земле, который не согрешил, он тоже внес какой-то изъян. И этот изъян должен быть ликвидирован, и это кавана, которая должна быть у праведника в его службе Всевышнему. И тогда Всевышнему обещает, что все силы хицоним, которые на него нападают, то есть силы ситры охры, не смогут с ним справиться, и наоборот, он может справиться с ними. Окей. И наоборот, еще одно, что он удостоится увидеть, как Всевышний отрезает рашоим из этого мира, убирает их, и они больше не имеют связи с самим Творцом. Следующий пасук. Давайте сразу прочитаем два пасука для простоты, 35-36. «Видел я тирана нечестивого, утвердился он, как укоренившееся свежее дерево. И прошел он, и вот нет его. Искал я его, но не нашел». Я объединил эти псуки, потому что они ну, совсем одного и того же смысла. И он говорит, «Раити раша ариц умитаре кейзрах раанан». «Видел я злодея, который ариц». Ну, тоже злодея. «Который митаре, такой вот резвый, кейзрах раанан, как веселящийся человек». «Ваевор», и он прошел, «вот и нену, и больше его нету». А вакшео было немца, я его искал, а он не находится, его больше не существует. Ло немца. Говорит Рафали, что уже известно, что хахам, мудрец, это человек, который, у которого есть ниссайон, у которого есть опыт. Поэтому говорит автор псалма тире, убедись на собственном опыте, посмотри и увидь то, что я уже видел. Потому что я видел нечестивца, который ведет себя, как Израх Наранан, который радостный, веселый и так далее. Виавор, он проходит, и вот его больше нету. Я буду его искать, но не найду, он не существует. Потому что с Рашой случается так, как случается с, возьмем описание, которое дано в книге Йона. Когда книга Йона уже ближе к концу, Йона выплюнут рыбой, приходит в город Ниневия, начинает пророчествовать, там начинает делать шоу, он расстраивается по поводу того, что если они сделают шоу, то Всевышний помилует, решат, что он уже пророк. Будет обвинение на Амисраэль, что народы мира легко делают шоу, а Амисраэль тяжело делает шоу. Он приходит и садится за городом, чтобы подождать, что происходит. Там очень жарко. Всевышний выращивает дерево под названием Кикайон. Кикайон де Йона, известная такая вещь. И она охраняет его, он находится в тени этого Кикайона. И вдруг Кикайон на завтра, как это сказать, завял, и вот его больше нету. И Всевышний обращается к нему и говорит, ты жалеешь вот это дерево, которое ночью было и ночью же исчезло. Как бы все его существование в одно мгновение. И вот это то, что произойдет то же самое с Рашоем, с нечестивцами, которые ты увидишь, что они будут, я уже это видел, а ты увидишь, что Всевышний пройдет, и вот их больше нету. Я буду их искать и не смогу найти. Их нету, все. И они исчезнут мгновенно. Будут разбиты и исчезнут. И это сказано «Митареки Израх Ранан». Что означает эта фраза? Все удивляются, насколько вдруг есть гилуй, раскрытие гацлахи, которое происходит в этом мире успеха. Потому что знают про человека, что он раша. Они смотрят на него. Есть такие люди, об этом в книге Иов написано. Есть такие люди, про которые все знают, что они рашоим. И не видно никакой причины успеха их в этой жизни. Потому что если ты скажешь, что это для того, чтобы наградить их за какие-то позитивные действия, видно, что никаких позитивных действий они не сделали. Убийцы, насильники, бандиты, воры. И все, что можно сказать, можно уже о них сказано. И вот видно, насколько они успешны в этом мире, зная, что он раша. И он преуспевает во всех своих начинаниях, как будто он стопроцентный цадик. И вот такого человека называет пасук, Давид Амелах назвал, Эзрах Раанан, такой гражданин, который Раанан, веселый, жизнерадостный, у него все получается, успешный. И это тайна того, что написано, что «Коль Эзрах бы Исраэль, Ишву бы Суккот», что написано, что все жители Израиля, все граждане Израиля должны сидеть в Суккот, имеется в виду в праздник Суккот в Суке, потому что корень понятия цадик – это от слова «Эзрах», слово «зореах», «Умитнацец бетохак душа». Это то, что сияет и искрит метохак душа, изнутри понятие к душе. Поэтому все его как бы иньоним у цадика, они мацлихим, они удачны. Раша, он раша только во время, когда Всевышний его посылает вот эту вот удачу. Тогда он тоже цветет, успешен, искрится, точно как цадик. Но это ограниченное количество времени, но не все время, потому что Всевышний убирает его в какой-то из дней на левую сторону, и тогда приходит его падение через атрибут суда, который ополчается против него. И это то, что сказано. Явор пройдет, и вот его больше нету. Это может быть время, которое все его дни жизни в этом мире могут казаться и выглядеть очень удачными, но все равно, то, что касается Аламаба, Ганедана и так далее, Всевышний говорит, что он пройдет, и его больше нет, он не получает основного в своей жизни, потому что понятно, что Аламазе – это временное, Аламаба – это постоянное, Аламазе – ограниченное, Аламаба – безграничный и так далее, и так далее. Поэтому выглядит он как очень успешный цадик в этом мире, но он проходит и исчезает. И это тайна того, что написано «Ятлы ятлы и накера». Написано «Ваявор» и пройдет. Здесь есть намек на две руки. которые есть, большая рука и сильная рука, которые соединяются вместе в единое целое для того, чтобы дать наказание Раше. И это тайна того, что написано: «Яд лаяд лойна кара» – «рука об руку не очистится от зла». Написано в «Яавор» – «и пройдет». Слово «Яавор» – он числовое значение «Яавор». Это соединение двух слов числовых – «хесед» и «гвура», «хесед» и «суд», что они две руки, о которых мы говорим. Поэтому здесь, когда мы говорим по поводу порядка слов в молитве, то там, когда перечисляется 13 мер милосердия Всевышнего, там сказано перед этими 13 мерами: «Ваавор Гашем эль панав», «Ваавор», «и пройдет Всевышний». И это мы говорим во время тахнуним, во время, когда мы не молимся, а произносим слово «мольбы к Гашему», для того, чтобы аннулировать то обвинение, которое идет со стороны Ситрохры. И вот, когда эти две руки, верхние руки, объединяются, то это «Ваавор Ваина Эйнейну», прошел, и вот нету, сил зла больше нет, Раша исчезает. Что все время, что Исраэль, говорят, «Ваавор Блев» в своем сердце, и Нишбар, сердце их в это время как бы разрывается, то это настоящая искренняя молитва, то в этот момент Категор, обвинитель, он, Мисталек, он уходит отсюда. И это то, что сказано, я буду его искать, и вот его нету больше. Это точно то, что говорится в пророчестве, что в эти дни, свидетельству Гошем, будут искать грех Израиля, и его нету, будут искать хатас, тоже грех внутри Иуды, и не найдут его. То есть Всевышний Яавир проведет его и уберет его так, что больше этого греха нету, поскольку две руки Всевышнего, атрибут суда и атрибут милосердия, объединенные вместе, они убирают эти грехи Ам Исраэля из этого мира, поскольку видят, как мы говорили раньше, что те грехи, которые произошли, не произошли из-за оноса, из-за насилия Ситрохры, а внутри Ам Исраэля остается, еврей остается чистым и остается в состоянии к душе и тагары, если он остается, то в этой ситуации про такого цадика сказано, что Акодыш Берегу убирает его грехи, сохраняет его. И это как бы продолжение того, что мы уже довольно долго говорим, о том, что Раша, который делает грех, этот грех его делает так, что он исчезает из мира, он выглядит очень удачливым и выглядит так, как должен выглядеть праведник, поэтому это вызывает полный билбуль, полное того, что люди совершенно путаются и не понимают, что, где и как происходит. А Кодыш Барагу объясняет, что, где и как происходит, что это временная удача Раши, а удача цадика, она постоянная, поскольку цадик – это человек, который полностью, если он эти две вещи выполнил, о которых мы говорили, полностью полагается на Всевышнего, раз и два, его поступки созданы для тикуна, исправления мира, то в этой ситуации цадик получит эту награду сполна от начала до конца, и его двикут Гошему, соединение со Всевышним, будет очень сильный. Что не так с Рашой, как мы только что обсудили? Осталось несколько псуким. 37-й пасук говорит: «Присмотрись к человеку беспорочному, вглядись в прямого человека, потому что будущее этого человека – мир. Шмор там, вэрэ ешар, сохрани тама и смотри в ешана». Ешара, ешар – это прямой, там – это праведный. Мы когда-то уже много раз объясняли разницу между ними. Ешар – это выше, чем там. Потому что ахирит лаиш шалом – это обратное понятие человеку мира. Что имеется в виду мир в смысле отсутствия войны? Что имеется в виду? Человек там и ешар – не злой, не раша, а человек прямодушный и прямой человек, простой праведник и более высокий уровень. Человек, который ищет в праведности – конкретные пути, наиболее рентабельные для использования своих потенциалов, несмотря на то, что ему, он мицтаэр и будет мучиться, и мучается. Или он беднеет внутри по сравнению со злодейством, или у него есть какие-то другие несъяноты, какие-то другие испытания. То конец этого человека, без всякого сомнения, будет полностью добро, и оно будет идеальное состояние для этого человека. Поскольку цадиким начинают они свой путь с исурим, со страданий, а в конце они приходят к шалве, к полному спокойствию. Это может произойти в Алам-Аба, в Ган-Эдене, может произойти внутри этого мира. Это очень зависит от разных ситуаций, от того, в том числе просто, вне зависимости ни от каких других вещей, а только от плана Всевышнего, для чего именно этот садик предназначен. Один предназначает для одного, другой для другого. И Акодыш Барух одному садику делает шалву в этом мире, спокойствие в этом мире, другому наоборот. Кроме этого, есть еще 5 причин, которые мы уже неоднократно обсуждали, я их замну. Так вот, он говорит, что цадики вначале находятся в Исурим, но в конце в Шалве. Это конец, может быть, Алам Аба, может быть, Алам Азе. Шмор там вера Ешар. Сохрани тама и увидь Ешара, прямого человека. Потому что Ахиритла и Шалом в конце человека должен находиться Шалом, то есть мир. То, что написано Ахирит, просто конец, обычно, а не написано Ахирит Тава, что конец должен быть удачным, хорошим, потому что здесь намек на Малхус. Малхус, которое царство, атрибут царства Всевышнего, которое является нижней ступеней, которая соединяется со всем, а со всеми остальными, и называется Иш-Шалом, система человека, мир, который вносит мир. В соответствии с тем, как он соединяется дальше, и это все вместе, соединение Малхуса с более высокими ступенями, Сферот называется понятие шалома от слова шлемут. Поэтому здесь сказано, что ахирит лаиш шалом, соединение со шлемутом, с цельностью, и не сказано про добро, которое говорится про конкретного праведника, потому что этот пасук включает в себя понимание шалома, то, что называется осе шалом бимрамав, то, что делается мир на небесах, наверху, поскольку здесь это тоже включается, что это то, что делает праведник. Поэтому не стали говорить о его личной таве, а сказали вот таким вот способом. Следующий пасук, 38-й пасук, говорит: спасение праведников от Всевышнего. Он является им оплотом твердыни во время бедствий. По-моему, неправильно прочитал, не тот пасук, извините. Предыдущий. Преступники уничтожены будут разом одновременно. Будущность нечестивых истребится. Русский переводчик ввел здесь еще слово «будущее потомство». Хорошо им нечестивцев истребится. Есть такое объяснение, но простой текст. «Пошо им нишмаду нечестивцы будут истреблены яхдов одновременно вместе. Ахирит рашо им нихрота». То, что конец рашо им, это то, что они будут поставлен в состояние карета, отрезания. Почему сказана вот эта вот фраза, что «пошеим нишмиру их дав», что они будут истреблены одновременно, те, кто грешат? Как будто бы Акодыш Барух ждет лепашей хит какого-то конкретного человека, который делает пшаим, делает какие-то аверот, для того, чтобы истребить его вместе с остальными. Знай, что суть состоит в том, что здесь есть намек на всех пошоим, на всех нечестивцев, которые спустятся в геном. Поскольку это место приготовлено для них, чтобы они там находились одновременно вместе. Потому что является некрат, существует понятие карет, отрезание корня, которое находится между урашоем с атрибутом малхута, поскольку, в общем, источник всех душ и цадиким и рашоем людей происходит из малхуса Всевышнего, который выходит, то тайна того, что в будущем, когда раскроется уже единство Всевышнего полностью, Алам Аба, они все попадают в геном, поскольку они должны быть отрезаны от своего корня, от Малхуса Всевышнего, от Шехины, от Гдуши. И это то, что происходит, поэтому сказано, что они будут отрезаны, и отрезаны в будущем это отрезание произойдет одновременно. Остальные наказания могут идти по очереди, не связаны, но поскольку вот конечный этап вместе, поэтому это сказано таким языком, «пашаим нишмаду их дав», что они будут истреблены одновременно вместе. Следующий пасук говорит: спасение праведников от Всевышнего, он их твердыня во время бедствия. Объясняет на иврите: «вэтшуа цадиким» – спасение праведников, «мигашем» – оно исходит от Всевышнего, «миузам» – из его силы во время цары, во время страданий и несчастья. Цадиким они прилеплены к имени Всевышнего, и от этого имени исходит, имя мы знаем, что это всегда влияние, которое оказывает Всевышний, от этого имени исходит их спасение, которое исходит из той силы, которое было у праведников во время, когда они пребывали в страданиях и несчастьях, для того, чтобы Всевышний дал эту силу, чтобы они могли выстоять в своих испытаниях. И само несчастье, оно приведет к падению, оно не привело к падению, как в отличие от Рашоя. И поэтому сказано, что из этой силы, которая была во время страданий, из этого приходит спасение и помощь Всевышнего. И последний пасук говорит, что помогает Гашем, избавляет праведников от нечестивых, спасает их, потому что на него они уповали. «Ваязрам Гашем, поможет им Гашем, ваифлетам и флетам мирашоем, ваишиям кихаз бо». И будет спасение спасением от нечестивцев, и выручит их, потому что они уповали на него, они постоянно на него надеялись. Мы уже много раз, тоже немного, я не знаю, но несколько раз я говорил, что надеяться на Всевышнего – это очень такая сложная вещь, которая связана с определенным махлокисом, с определенным спором. А может быть, этот спор в конечном итоге, в конечной своей точке спором не является. Но есть дат хавот или вот, мнение хавот или вот, о том, что человек, который полностью на 100% полагается, что Всевышний это сделает для меня, поскольку я на него полагаюсь, а Кодыш Брагу действительно это сделает для него. И то, что мы видим, что это не всегда происходит, потому что мы не очень сильно полагаемся на Ашема. Ну, это как бы трудность примитивная, и понятно, почему мы не совсем полагаемся на Ашема, даже объяснять сильно не надо. Но на это есть кушья, очень простая трудность, которая ставится общим Хазанышем, что почему я должен быть уверен, что Всевышний сделает именно так, как я хочу, если я не до конца уверен, этого не сделает. Но если я уверен до конца, почему Всевышний обязательно должен сделать именно то, что мне хочется? Может, у него другие творческие планы. Поэтому Хазаныш объясняет понятие бетахона, это уверенность в том, что Всевышний сделает, что я уверен, что все, что со мной происходит, и все, что делается, это желание Творца, и это мне на благо, и это правильно со стороны Творца, а я просто не понимаю, в чем эта правильность. Это более простой вид бетахона на первый взгляд, совершенно тоже не очевидно, потому что быть уверенным, когда приходит какое-то несчастье, что это хорошо и правильно, нужно быть очень агрессор, баль бетахон, очень сильно полагаться на Всевышнего. Но конец того, что бетахона Хазаныша и Хавода Левот, он, в общем, совпадает. Они оба говорят о том, что в результате все, что сделал Всевышний, приведет к конечной цели. И если человек действительно находился в уверенности, что то, что происходит, происходит ради той конечной цели, которая должна прийти, то она таки да придет, и это произойдет. И в этом плане сказано, что Всевышний хранит праведника. Вот это тот бетахон, о котором идет речь. Что Ашем недостаточно, что он помогает праведников устоять во время страданий, которые на них обрушиваются, но он также вытаскивает в конце их из этих страданий. Вот это вторая часть бетахона, о котором я говорю, здесь Хазаныш и Хавод, безусловно, совпадают, и помогает Гашем, и спасает их, дает им убежать от этих стражаев. Рашоим, они завидуют праведникам и преследуют их, но Всевышний спасает праведника от преследования Рашоим, потому что была уверенность во Всевышнем у праведника, и он не дает возможности вот Рашоим догнать и что-то сделать. И это происходит только с теми, кто хусим боит барех, только с теми, кто надеется и полагается на Всевышнего. Поэтому написано, и флитам вы Рашоим, что он убежит, даст им убежать от нечестивцев, вы ишиям кихасубо, и спасет их, поскольку они надеялись и полагались на него. Таким образом, этот псалом кончается вот этими словами, и у нас получается, что если его лисакем, он очень длинный, поэтому было два урока, 40 псуким, но если его попытаться уложить в одно единое целое, то у нас получается, что Давид говорит, что не надо находиться в зависти тем, кто делает преступление, и видя, насколько неудачливо в этом мире, попытаться каким-то образом либо подражать им, что совсем плохо, либо даже не подражая, находиться в зависти и смотреть на них. Нет, Гакодыш Баругу, вот всю их удачу, которая у них есть, которую мы видим, она кратковременна, и Гакодыш Баругу выводит из этой удачи их и приводит их к тому состоянию, в которое они должны войти, приводя их в состояние карета, отрезания от души, что, наоборот, с праведником Всевышний, во-первых, дает силы тем, кто на него полагается, устоять в этом испытании, во-вторых, тем, кто на него полагается по второму вопросу, он выводит его и спасает от испытаний нечестивцев, но, в скобках я добавляю, это все мы не знаем, когда произойдет, и не факт, что это происходит внутри Аламазе, но поскольку мы верим и понимаем и знаем, что главное – это грядущий мир, то поэтому Давид Амелех говорит, что не надо им завидовать, потому что все это временно, как и Кайон Йоны, день был и уже его нету, ты будешь его искать, а его нет, так же с Рашой ты будешь искать, все кончилось, а с праведником все наоборот, и несмотря на то, что начало ему нужно пройти через Исурим, то в результате те, которые полагаются и работают, служат Всевышнему, только для того, чтобы сделать тикун исправления, которые нужно внести свои авойды, свои службы в этом мире, они удостоятся полной защиты Всевышнего во время царот, что Всевышний даст им силы выстоять, хотя иногда это выглядит совершенно ужасно, и даст не только им выстоять, но и спасет от этого. И это окончательная геула, о которой идет речь. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.